российский ученый, академик Евгений Файдыш, много лет занимается проблемами трансперсональной психологии. Он делает интересные выводы из своих изучений. Одним из парадоксов современной цивилизации, пишет академик, является, с одной стороны, все большее развитие демократических традиций и институтов, а с другой стороны, резкий рост методов манипуляции сознанием земного человека. Но, естественно, возникает вопрос тогда, кто же манипулирует сознанием человека и всего человечества в целом? Известно, что древние цивилизации всегда воспринимали события нашего мира, древние цивилизации, воспринимали события нашего мира как отражение тех процессов, которые происходят в тонком мире нашей планеты, в мире богов и демонов. При этом считалось, что и сами события, происходящие на Земле, тоже влияют на то, что происходит в тонком мире. И все это тесно связано. Как влияние оттуда на нашу материальную жизнь, так и отсюда на жизнь в тонких сферах. И вот эти идеи, они отражены в мифах, легендах, позднее в разных литературных произведениях. Их можно видеть в древневосточной философии, в легендах восточных различных и древних источниках. Оттуда следует, что на сознание человека и всего человечества постоянно воздействуют обитатели тонкоматериальных сфер. Так влияние светлых духов, великих космических учителей человечества, выражается в раскрытии тех или иных истин, но все они всегда основываются на законах космоса. И надо иметь в виду, что светлые силы, высшие силы, космические учителя никогда, нигде, ни при каких условиях не навязывают свою волю и не обнаруживают своего присутствия. В этот момент вот надо особенно помнить каждому, чтобы ориентироваться в жизни. Они не пытаются подкупить, они изначально строжайше, в соответствии с космическими законами, уважает волю, уважает свободу человеческого существа. То есть они соблюдают один из главных космических законов – это свободу воли разумного существа. Вот это надо помнить обязательно. Для чего помнить? Для того, чтобы разбираться. Разбираться во всевозможных явлениях, скажем, с которыми сталкивается каждый из нас. Особенно в разных влияниях на себя, скажем. Кто влияет, допустим, кто там что-то мне нашептывает, подсказывает, куда-то меня увлекает, там тянет и так далее. То есть, если проявляется здесь, нарушается, вернее, свобода воли вот, каждого из вас, это стало бы действует не светлые силы. Каждый должен это четко себе усвоить, изучать эти вещи, изучать разные формы влияния на себя. Скажем, кто-то на вас давит, ну, допустим, в образе обычного физического человека, что-то вам пытается навязывать. Это уже проявление темных сил. Неважно, кто он. Мать, отец, брат, сват, кум, понимаешь, знакомый. Там, скажем, поп какой-нибудь там, пресвитер, политик, умный там или дурак. Если он навязывает что-то, все же идущее против вашей воли, это стало быть работа темных сил. Вот такая картина наблюдается, когда происходит контакт со всевозможными несовершенными существами низших миров. Таким образом они обычно пытаются завладеть вниманием, волей человека, мыслями его, его желаниями. Здесь преобладает всегда прельщение разными материальными благами, каким-то сомнительным, но зато интересным, как кажется человеку, знанием, плотской мудростью, которая является мерзостью перед Богом, как сказал апостол Павел, разными магическими сверхспособностями, которые они предлагают. Вот сейчас откройте какую-нибудь нашу бульварную газетенку, и там сколько угодно разных рекламных предложений, которые темные сущности под разными своими наименованиями предлагают нам. То порчу снять, то вас архидуховным сделать, скажем, или кундалини вас поднять, там еще что-нибудь. Все вот это дается, то есть и плоская мудрость будет. Вот человек вчера был алкоголиком, а сегодня пошел в секту иеговистов, в секту баптистов, пятидесятников. Смотришь, через неделю он цитирует вам чуть ли не Ветхий Завет наизусть, хотя он там неделю-другой назад ничего этого не знал. Откуда у него такое? Вот так работают одержатели. Вот это все дается, действительно, но только в обмен на подчинение воли своей темным силам. А силам тьмы очень необходимо, жизненно важно для них препятствовать духовной эволюции. Потому что духовная эволюция для них – это смерть. Им нужно паразитировать за счет жизненной энергии человека. А если человек будет духовно совершенствоваться, на таком не попаразитируешь. Из него жертву вампира не сделаешь. То есть темный всячески старается мешать процессу очищения человеческого сознания. Неважно, в каком виде темные будут выступать. В роли там соседа, понимаешь, там жены, брата, свата, кума, политика какого-нибудь там, генсека, президента, того иного попа, того иного жреца, скажем, с кадилом там и так далее. Неважно, в каком виде будут выступать силы тьмы. Им важно помешать процессу самосовершенствования человека. Механизмы вселения чужих психоэнергетических структур, коими являются эти самые воздействия, механизмы вселения самые разные. При этом обязательно вот этими темными сущностями, их в тонком мире очень много, намного больше, чем у нас в физическом мире. Вот ими учитывается уровень развития того или иного человека, то есть их потенциальные жертвы, уровень сознания человека, его способности подчинять хаос своих животных инстинктов или наоборот, он не может подчинять, отдается им, скажем. Если пытается животные инстинкты подчинить высшим духовным целям, темные всячески пытаются этому помешать. Необходимо учитывать, что тонкоматериальная сущность имеет не только вот эту вот трехмерную природу, с которой мы с вами постоянно здесь имеем дело, они обладают еще и четвертым измерением. Что такое четвертое измерение? Четвертое измерение – это способность проницания. Вот для темных сущностей вот эти все предметы физические и тело самой планеты, оно прозрачно практически. Для них это не является препятствием. А для нас это большое препятствие. Потому что мы не доросли пока до такого состояния, чтобы эта материя стала для нас тоже проницаемой. Это у нас с вами в будущем. Граница между четвертым измерением тонкого мира и нашим трехмерным измерением нашего плотного мира проходит по границе миров. Проход в наш физический мир может открыться в любой точке нашего пространства. То есть препятствие в этом плане для умеющего существа, имеющего соответствующее, как говорится, количество энергии, не представляет каких-то препятствий. Не вдаваясь слишком в детали вот этого, а вот это все подтверждается как раз практикой многовековых наблюдений, надо заметить, что области, где чаще всего возможно проникновение из тонкого мира в наш плотный, обычно совпадает с аномальными, или, как говорят ученые, геопатогенными зонами, а также в местах торсионных потоков планетарной энергии. Но наука наша, к сожалению, к великому стыду этой самой науки, свою планету не изучали по-настоящему. Где вот эти аномальные зоны, почему они такие аномальные, и что это за торсионные потоки? Такие места потоков планетарной энергии обычно охраняются от обитателей низких сфер, от темных сил. Кроме того, области прохода из тонкого мира, из четвертого измерения в нашу трехмерную реальность, области прохода, могут также и наблюдаться через этнические, культовые, религиозные, научные, технические и другие общности. Их не обязательно привязывать, скажем, к той или иной географии. Главное, это должны быть носители каких-то культов, каких-то материализованных религий, а у нас сейчас сплошь одни материализованные религии. Истинно духовных движений-то ведь нет. Они есть разве что на Востоке только. Обычно это носители каких-то мистических традиций или каких-то еще методик, объединенных одной общей идеей. Например, взять вот хакеров, взломщиков компьютерных сетей, или взять геймеров, игроков компьютерной игры, и каких-то любителей там эсперанто, или так называемое сексуальное меньшинство и так далее. Как правило, вот такие общности состоят из людей, настроенных друг на друга эмоционально, обратите внимание, именно эмоционально. Вот самая опасная область жизни у земных людей – это эмоциональная область. Почему эмоциональная? Потому что через разные эмоции открываются астральные каналы из тонкого мира для разных, так сказать, темных астральных сущностей. Ну вот возьмите, включите этот чертов ящик на телевизор, да? И посмотрите, что там творится. Особенно всевозможные вот эти вот западные, всевозможные эти боевики и триллеры. Еще возможно это... Обратите внимание, сколько там эмоций. Порой самых настоящих, там, звериных. Без конца они там гоняются друг за другом. Что-то отнимают, что-то ловят, давят, убивают. Как они там смакуют эту кровь, понимаете, эти трупы. Обычно вот у этой всей публики сходные мысли и одинаково низкий уровень сознания. И вот здесь инструментом сплочения вот этой всей массы, темной массы, а темная масса человечества, она очень многолика, и людей туда входит очень много земных. Вот эта вся темная масса называется дьяволом. Не какой-то там специально дьявол там с рогами, с копытами, понимаете. А вот эта вся многомиллионная, сотни миллионов темных людей, объединенные одним общим стремлением, хлеба и зрелищ, называется дьяволом. А вот у этих людей обычно сходные мысли, кроме тела и брюха, там никакого духа. Одинаково низкий уровень сознания. Вот у них инструментом сплочения, то есть собиранием плевел в снопы, по выражениям, скажем, Христа, может являться, например, тот же самый интернет, телевидение, радио, средства массовой информации и другие средства. При этом решающее значение здесь имеет настроенность людей на архетипы низших миров, то есть самых низких слоев тонкого мира нашей планеты. И вот для них характерны вибрации именно низших чакр человека. Энергии власти, насилия, похоти, ненависти и так далее. Но какие нижние чакры? Это обычно Манипура, Сватхистана и Муладхара. Но в дальнейшем мы будем говорить об этих энергоцентрах. Вот как раз по ним, насколько, так сказать, вибрируют эти нижние чакры, по ним именно, по вибрациям в этих энергоцентрах человека, определяется темными силами потенциальные жертвы, которые ищут обитателей низших слоев, некритических, инфернальных слоев тонкого мира нашей планеты. И как средство поиска такой жертвы эти сущности используют разные посылы желаний, мыслей в наш мир информации, энергии. И вот это все активизирует низменные желания у соответствующих людей, активизирует деструктивно-разрушительное поведение. Ну, возьмите, сидит скажем, на стадионе 100 тысяч болельщиков, да? Ну, 50-70 тысяч там. И что они там творят, особенно после того, как этот матч закончился? Могут там полгорода разрушить, друг друга поубивать. Что и приходится наблюдать. Вот именно по отклику на такое воздействие из тонкого мира и выбирается объект, то есть человек, куда можно вселиться непрошенному темному гостю, разрушителю. Такое же воздействие может осуществляться во время сна, а также при помощи телевидения. Если вечером человек насмотрелся этой мерзости, кроваво-сексуальной, жестокой, и лег спать с этими, особенно если он еще и сопереживал тому, что там творилось на экране. Где он будет находиться во время сна? Поскольку все вот эти сюжеты жуткие, отвратительные, мерзкие, они ведь ниоткуда-то, так сказать, там свалились. Их ведь не выдумали вот эти так называемые создатели этого фильма. Это все взято уже из готового материала, из нижних слоев тонкого мира. Так вот, такое воздействие как раз при помощи телевидения, интернета, радио, кино, театра, все это идет оттуда. Вот такое воздействие, темное воздействие, может быть направлено не только на отдельного человека, не только на его личность временную и смертную, а на целую группу людей, скажем. Это может быть политическая элита какой-нибудь страны, это может какая-то группа населения, которые предложили очередного идола и создали так называемую очередную церковь, так они себя называют. Или, скажем, протестующий электорат, оппозиция, скажем. Вселение темных происходит не сразу. Видов одержания великое множество, от самых незаметных до самых, так сказать, жутких и потрясающих. А сценарий может быть примерно таким. Воздействие на нижние чакры намечаемых жертв, их активизация. В основном это воздействие идет на Сватхистану и Манипуру, то есть на второй и третий энергоцентр, если считать снизу. При этом блокируются верхние чакры, блокируется сердечный четвертый центр. То есть тормозится связь анахаты, сердечной чакры, с верхними чакрами. Результатом этого мы наблюдаем усиление самости, эгоизма, эгоцентризма человека, беспредела в поведении и так далее. А потом человеку внушаются низкие стереотипы, например, так называемой здоровой конкуренции, восстановление так называемой исторической справедливости, национальная или религиозная нетерпимость внушается. В результате развязываются руки у террористов, расистов, националистов, устраняется милосердие к побежденному там и так далее и тому подобное. Далее, осуществляется активизация слабых мест у конкретного человека. Активизируются слабые места, то есть темные свойства человека активизируются. Какие? Допустим, у него стремление к власти было, ну так, не сильное. Это надо усилить. То есть сам человек как бы разрешает это делать. Усиливается такое. Жестокость была, но такая, не очень. Усилить надо жестокость. Халуйство усилить. Похоть в разных формах. Мания величия, скажем, манию преследования и так далее, и так далее. Потом идет внедрение программы блокировки сознания. При этом в сознании закрывается доступ к источникам истинных знаний. Знаний, которые способны разрушить созданные барьеры, восстановить внутри, в сознании, систему истинных ценностей. Этому ставятся преграды. И вот если человека таким образом обработали, после такой подготовки бывает возможен уже и сам контакт с потусторонней злобной сущностью, поскольку каналы связи налажены с жертвой, частота вибраций жизненной энергетики совпадает между той тварью и самим человеком, а связь с высшим миром отрезана, соответственно, предварительно. Теперь можно воздействовать на человека через контакт, например, во сне, в измененном состоянии сознания и даже наяву. Можно жертве этой явиться в образе, скажем, ангела, там, светлого духа, духовного учителя, космического учителя, пришельца из космоса и так далее, и так далее. В образе родственника, папы или мамы, умерших, бабушки там или дедушки, неважно. Важно явиться именно в таком облике, который человеку все-таки так или иначе как-то оказался близок. Внедрение в психику человека способствует не только разные паранормальные мероприятия, которые перечислялись выше, но и традиционные, например, мероприятия. Например, через средства массовой информации, через их продажных невежественных сотрудников. Ну, сейчас вот продажное телевидение, продажные эти газетенки, все это. И там все, что угодно вам напечатают. При этом они оправдывают себя чем? Вот это все помогает с помощью специальных программ телевидения, кровавых сексуальных фильмов, триллеров, пошлой рекламы, засасывающих компьютерные игры, создать темное информационное пространство. Вот оно будет способствовать вторжению одержателей из нижних слоев тонкого мира, будет способствовать деформации психики слушателей и зрителей. При этом сотрудники средств массовой информации осознают свои действия, но исключительно в позитивном плане. На их взгляд, конечно. Как они себя оправдывают в свое сатанинское поведение? Они говорят, так это же обычный секс. Что вы тут боитесь? Это обычный бизнес, они говорят. Это, мол, выживание, условия жесткой конкуренции, ну и тому подобное оправдание. А во всем этом, естественно, морально-нравственным нормам места уже нет. Поскольку потусторонняя реальность многомерна, то вселение одной и той же темной сущности происходит одновременно в нескольких людей. При этом образуются так называемые веерные или древовидные структуры. Когда при веерной происходит вселение параллельно сразу в нескольких жертв-носителей, а при древовидной происходит передача силы одержания от одного человека к другому, вербовка так называемая, и так далее по цепочке. Так называемый каскадный ченнелинг. Это явление можно наблюдать при вербовке новых членов в разные секты, в партии, в церкви и так далее, и так далее. Похожий механизм действует и в сетевом маркетинге. Ну, вы слышали про такой, да? Многих из нас, помнится, на заре перестройки пытались втянуть так называемые пирамидальные маркетинговые игры. Тоже помните, да? Когда материальное поощрение первых членов осуществляется не за счет, так сказать, вот оттуда, с пирамиды сверху, а за счет снизу, за счет взносов новичков. Премии выдаются. И вот все такие пирамиды разваливались в силу своего изначально авантюрного и аморального характера. Но зато эти пирамидки обогатили негодяев. Кучку негодяев. Окончательно разорив при этом малоимущих людей, которые попались на желание легко обогатиться, ухватить там, и живших теми интересами, что и сами негодяи. При так называемом веерном подселении одержателя происходит одновременное вторжение демонов в психику нескольких людей. Для этого нужен лишь резонанс. Резонанс нужен. В вибрациях одержателя и потенциальной жертвы. То есть здесь действуют обычные законы. Обычные законы того же, скажем, радиорезонанса в электронике. Ничего здесь нового в данном случае нет. Обычный резонанс в том же самом радиоприемнике, в телевизоре, скажем, в компьютере. То есть здесь как раз на резонансе вибрации одержателя потенциальной жертвы соответствуют, унисон там есть, и все, этого достаточно. Например, человек настроен, вернее, человек очень привязан к материальным ценностям. Раз так, то обязательно он будет страдать моральной неустойчивостью. А это, как известно, этим страдает множество опустившихся земных людей. Привязанность к материальным ценностям. А ради этого можно и маму родную продать, как говорится, пристрелить, зарезать. Как только держатель проникает в энергосистему такого человека жертвы, он там, естественно, начинает хозяйничать. Что делает он? Одержатель. Деформирует поведение своей жертвы. Опускает всячески к животным инстинктам. Усиливает зависть, ненависть, гордыню и так далее. Одновременно при этом у жертвы блокируются положительные воспоминания, а заодно подбрасывается ложная и деформированная интерпретация событий его прошлого. И человек тогда по-иному оценивает свое прошлое, свое поведение. Резонанс усиливается между энергетикой жертвы и одержателя. Влияние тогда возрастает, и чем дальше, тем сильнее. И вот, пожалуйста, человек все больше становится послушным орудием этого злобного, темного одержателя. Теперь человек почти что зомби. Затем на подготовленную таким образом почву одержатель вселяется уже полностью. Если там поэтапно 10, 15, 20%, 50 на 50 уже все, человек, по сути дела, почти зомби, но не полностью еще. А вот за 50 и дальше он уже становится. Люди, владеющие сновидением, а таких в связи с тем, что идет сближение плотного и тонкого мира, таких людей становится все больше, и сновидящих. Правда, не астральными сновидением обладают, но уже даже это у таких сновидящих может вызвать ужас от того, что они наблюдают. Но вот они способны видеть процесс проникновения чужой темной сущности во все структуры тонкого тела человека, в ауру его энергоцентров, в акупунктурные каналы, в нервную систему, в мозг и так далее. Становится понятным, почему освобождение человека является такой сложной, иногда невыполнимой задачей. Верное подселение происходит особенно часто в критические моменты истории, когда захватываются большие группы людей. Особенно эффективным получается подселение в психику людей, как-то связанным именно с зомбированием. Тогда резонанс усиливается. Ну, вспомним, скажем, разные виды массовых безумий, толп, скажем, во время так называемых революций, стихийных бедствий, войн, эпидемий и так далее. Есть еще другой вид подселения, называемый каскадным. При этом в виде подселения уже обработанный человек становится вербовщиком новых членов. И установление с ним, содержателем, в результате более глубоких контактов. Так очень распространен способ подчинения лжецелителям, родителей, например, через так называемое лечение больного или ослабленного ребенка. Целитель чудо сотворил, родители чуть ли не рабы его, и он для них чуть ли не Господь Бог. Сегодня широко используются варианты магической, экстрасенсорной поддержки бизнеса, например. Крутые в очередь стоят к экстрасенсам, астрологам, колдунам, магам в наше время. Поддержки семейного благополучия, успеха в разных любовных похождениях и так далее, и так далее. Особенно опасно в наше время чрезвычайной развитости информационных и компьютерных сфер. Не надо забывать, что тонкоматериальные сущности не способны воздействовать напрямую на плотную физическую материю. Напрямую они не способны. Для этого надо иметь эфирное тело. Исключения могут быть в случае неустойчивого равновесия между плотными и тонкими телами человека. То есть, когда человек находится как бы на той грани, ну, какой-то конкретный человек, имеющий физическое тело, когда малейший толчок может изменить состояние человека. А это может быть такой момент, вот как, например, у иголки есть такой момент, когда на острие ее вертикально поставишь, и какое-то ничтожно малое время она может стоять. И при этом самые ничтожнейшие усилия способны изменить ситуацию, и она потеряет равновесие. Так вот, именно в подобных случаях темные астральные сущности как раз и могут влиять на материальный мир, используя определенное состояние психики человека, ее неустойчивость. И вот тут, вот, несмотря на ничтожность приложенной энергии, последствия могут быть грандиозными. Вот в физике известно, например, о так называемом эффекте бабочки, открытом американским ученым Лоренцем. Этот эффект заключается в том, что воздействие с энергией порядка взмаха крыльев бабочки может повлиять на состояние системы с энергией во много водородных бомб. Например, вызвать образование разрушительного атмосферного вихря, циклона. Поэтому, если есть подходящие условия, то воздействие сущности из тонкого мира на природные процессы и на судьбу человека могут быть громадными. Но поскольку ожидать подходящих условий обычно приходится очень долго, то темные силы или духи тьмы нуждается в разных посредниках, в носителях этих темных сущностей, способных быть управляемыми. То есть человек мало того, что должен таскать на себе темную сущность, но в этом случае он еще не является одержимым, а только носитель этой темной сущности, которой эта сущность управляет до некоторой степени. В предыдущей эпохе такими послушными посредниками служили животные, а также люди-медиумы, то есть со своеобразным устройством их психики. Психики таких людей, медиумов, обычно неуправляемо, то есть сам человек управлять им не может. Зато темные сущности как раз могут управлять у медиумов. Теперь люди ослаблены экстремальными условиями жизни. Тяжелой жизни очень у них. Или люди, применяющие наркотические средства, алкоголь, скажем там, курение и так далее. Сегодня благодаря компьютеризации сфера воздействия с тонкого мира неизмеримо расширилась. Конечно, как мы знаем, компьютеры жизненной энергии не обладают, как, скажем, обычные живые существа. Но именно вот эта энергия необходима для жизни вселяющихся духов из тонкого мира. В случае компьютеров поставщиками энергии являются сами люди, которые пользуются услугами компьютеров. Значит, кто это такие? Кто это такие люди, через которых может быть вселение темных сущностей? Это те, кто играет в компьютерные игры. Обратите внимание, вот эти игроки, сколько там эмоций они могут проявлять. А это как раз канал для одержания. Теперь посетители порно-сайтов всевозможных. И вот эти посетители порно-сайтов выделяют особенно низковибрационные потоки тонких энергий, которыми питаются темные отбросы в тонком мире. Уже писалось неоднократно, как в бульварной, так и в научной литературе, что есть опасность. Сложные компьютерные сети могут стать неуправляемыми и выйти из-под контроля человека. Почему? Оказывается, чем сложнее система, тем больше в ней элементов, и чем меньше их размеры, элементов этой системы, тем сильнее становятся квантовые эффекты, вносящие в поведение системы непредсказуемость и спонтанность. А это, стало быть, моменты неустойчивости как раз очень необходимы для разных одержателей. Неустойчивость психики, неустойчивость, скажем, в системе, сложной системы, такой как интернет, допустим, или сложный компьютер. Нетрудно представить силу влияния таких систем на тонкие тела и на психику человека. Опасность здесь огромная и непредсказуема по результатам. На компьютерные системы и сети существуют и более простые схемы атаки из тонкого мира. Для этого нужно только воздействовать на психику, скажем, талантливого хакера, который знает, как использовать возможности компьютерных систем, и побудить этого хакера создать, например, компьютерный вирус, который легко перепрограммирует работу самой сети или даже системы мировой в любом заданном направлении. Возможно также создание вирусов, резко повышающих чувствительность самих компьютеров к воздействию из тонкого мира. Создание специальных вирусов можно побудить такого хакера из тонкого мира, одержателя. Он ему подскажет, поможет, как такой вирус создать. При этом с вербовкой компьютерных специалистов проблем не предвидится, как вы знаете. Такие люди, как правило, воспитаны в духе примитивного материализма. И что очень важно, в так называемые темные подсторонние силы они не верят. Они обычно далеки и от разных обветшалых современных религий и всяких там сект, понимаете, ассоциаций. Поэтому все их защитно-духовные механизмы у таких людей, то есть компьютерных специалистов, очень ослаблены. А это легкая добыча для одержателей. А если еще добавить сюда любовь к виртуальным играм, к сексу, кайфу там всякому и тому подобному отклонению, то нетрудно представить себе, что каналы для внедрения в психику человека легко открываемы в этом случае. В наше время появилось множество разных лжеучителей, всяких лжегуру, воспевающих контакт с потусторонним миром с помощью компьютера, так называемый кибершаманизм. Так что не исключено появление сетевого шаманизма, компьютерного сатанизма. А вот это дополнительная угроза для пользователей компьютерных сетей. Ведь в недрах таких сект могут родиться и такие угрожающие человечеству разработки, как создание новых вирусов со специальными программами, которые воздействуют на генную структуру человека. Проще говоря, в результате их разработок, уже такие разработки ведутся на Западе, генной инженерии, возможно появление так называемого демона человечества, о котором предупреждали многие духовные учителя и предчувствовали талантливые философы и писатели. Вспомни, например, ту же «Розу мира» Андреева или «Существ» из «Властелина колец» Толкиена. Человечество пока еще имеет немножко времени, чтобы предотвратить подобные сценарии исторического развития. Но для этого нужно осознать существование тонкоматериальных воздействий на компьютерные системы, оценить опасность и полезные аспекты этого явления. Есть, например, такое понятие – психологический вирус или так называемый стереотип – информационный вирус. Этот вирус, а точнее вирусы, похожи на своих компьютерных собратьев и представляют собой устойчивое автономное информационное образование, которые обитают не в интернете, не в компьютерах, а в психике людей. Информационный вирус. Каналами передачи у нас, как правило, является 5 органов чувств. А источником информации могут быть, скажем, другие какие-то люди, там средства массовой информации, реклама, продукция массовой культуры. В человеке этот вирус может проявляться по-разному. Это в основном и устойчивые стереотипы поведения, восприятия, навязанные извне. Примером могут служить разные варианты постгипнотического внушения. Например, кодирование от алкогольной зависимости, скажем, от курения, допустим. Психологические вирусы, точнее астральный эгрегор, контролируют поведение членов различных сект, церквей, тоталитарных группировок. Психологический вирус может не только нести информацию, но и влиять на психоаналитическую структуру конкретного человека. Ну вот, например, вы могли наблюдать, как разительно меняются люди, попавшие под воздействие тех или иных лжерелигиозных и прочих сект. А как меняются люди, ставшие, например, богатыми, так называемыми хозяевами жизни, крутыми, получившими каким-то путем деньги и власть. Сложное воздействие подобных вирусов или эгрегоров обеспечивает иногда полное подчинение вечного бессмертного человека и возможность им манипулировать в любом заданном направлении через структуру тонких тел человека. Такой вирус может попадать через питье и через еду, а не только по информационным ментальным каналам. Мы знаем, что вода, входящая в еду и питье, это прекрасный носитель информации. Именно поэтому все древние народы были крайне осторожны в обращении с питьем и с пищей. А мы же туда суем все, что видим, что схватить можем, да? Не думаю. Дело в том, что структура психоэнергетического вируса сложна и напоминает строение тонкоматериальной сущности. Этот вирус, кроме информации, имеет еще вихревые структуры, образующие, как мы знаем, так называемое тонкое тело. Таким образом, облегчено внедрение структуры тонкого тела живого существа. Если создать вирус, обладающий свойствами информационного и психологического вирусов, то в ближайшее время мы можем столкнуться с новыми техномагическими технологиями. И тогда любой из бытовых информационных приборов может превратиться в носителя психологического вируса. А такие опыты сейчас проделываются очень интенсивно. Далеко ходить за примерами не надо. Вот те же, скажем, ученые, известные нам академик Шипов и Акимов. Кстати, Акимов на днях умер. Очень печально, конечно. Это Анатолий Евгеньевич Акимов. Так вот, они проделали эксперименты. Маленький буквально спортсигар-приборчик стоит около огромного плавильного контейнера, ну там, где плавится, скажем, медь электролизным способом. Включили этот портсигарчик, и металл, там десятки тонн этого металла, поменяло свои свойства. Представляете? Такого металла никогда не получали там, в таких плавильных контейнерах. Так вот, пожалуйста, можем столкнуться с новыми техномагическими технологиями. Что же может человек в этих неимоверно усложнившихся психоинформационных условиях? Как земному человеку противостоять, сохранить здоровье, ясный ум и веру в будущее? Конечно, первое, что может сделать каждый человек, это попытаться осознать и контролировать свои слабые места, проанализировать свои недостатки, через которые могут идти воздействия, пытаться с ними бороться, не давая им развиваться, переплавляя негативные свойства в положительные духовные качества, в нечто созидательное переплавляя. Каковы же самые слабые места у современного человека? Ну, это у каждого человека есть свои недостатки, как мы знаем, с которыми каждый из нас пытается бороться. Но это хорошо, что он еще пытается. Большинство, к сожалению, не пытается. Но есть наиболее такие кардинальные, что ли, опасные возможности чужого подселения. Какие опасности? Например, самовлюбленность, эгоизм. То есть здесь человек ценит себя не в перспективе, а таким, какой он есть сейчас. Вследствие чего появляется такой принцип – не быть, а казаться. Потом идет упоение властью, контролем над людьми, жестокость и похоть. Следующий важный момент – это способ или клише восприятия информации. Здесь опасны такие моменты. Монополярность восприятия, когда человек не может увидеть одну и ту же ситуацию с разных точек зрения и пользуется примитивной двоичной логикой, двумерной логикой «да» и «нет». Ее даже иногда называют одномерной логикой. Потом идет агрессивная реакция на любую информацию, идущую вразрез с убеждениями человека. Агрессивная реакция на замечания в его адрес по поводу разных его негативных свойств. Вот здесь тоже опасность одержания, возможно. Потом сильно выражено стремление делать как все, как вся толпа, так называемый конформизм. И двойной стандарт, когда у человека, так сказать, по разным случаям надеваются разные маски, как говорят, и нашим, и вашим. Кроме того, опасно стремление подгонки информации под удобную точку зрения, под общепринятый стандарт, под стандарт толпы. Тогда любая информация, критика принимается как попытка давления, оскорбления, зависти и даже зомбирования. При этом наблюдается уход от обсуждения проблемы, вязкое текучее мышление, невозможность посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. А это уже один из существенных признаков одержимости или предрасположенности к одержимости. К шаблонам восприятия можно отнести систему взглядов, разработка разных мифов, скажем, идеи какие-то внедренные в сознание человека, скажем, при помощи людей, которые уже попали все эти одержатели. А кто это такие, которые внедряют в сознание людей те или иные мифы, идеи, стереотипы, взгляды? Это писатели, философы, кинорежиссеры, средства массовой информации, там, ведущие, скажем, разных телепрограмм и так далее. В качестве примера можно привести миф рационализма, введенный в сознание просветителями прошлых веков. Это Вольтер, там, Руссо и так далее. Этот миф, например, провозглашал свободу, братство, демократию, открытое общество. К чему это привело? Ну, естественно, к кровавой французской революции. Эта революция была инсценирована силами тьмы. Им такие революции как раз очень нужны. Они дают много крови, много так называемой энергии, как говорят эти сионисты, галвах, которые питаются темные отбросы астрального мира, особенно черная иерархия. Им нужны и терроризм, и войны бесконечные. И вот прошла, скажем, очередная революция. А дальше что? Создателей этой революции, все, кто, так сказать, ее инсценировал, все, кто ее проводил, они обычно как говорят, что нет никаких демонических воздействий, все это выдумки, это шизофрения и предрассудки. Так всегда провозглашали люди с разным материалистическим мировоззрением. То есть все перевороты, все революции, всевозможные социальные взрывы на нашем материальном плане, в нашем материальном мире, всегда делали люди с материалистическими мировоззрениями. Но если нет ничего для этих творцов революций, то в результате этого нечего и бояться. А в результате этого, после всех революций, наступает расслабление. Вот как после французской революции 1790-х годов, расслабление, и всех революционеров вырезали. Точно так после Октябрьской революции всех революционеров что? Уничтожили. А почему? Потому что наступает расслабление, снятие защиты от магических воздействий. Если во время революции они активны, тут на них не нападешь. Идет блокировка осторожности и сокрушительное поражение революции всегда. Обычная схема. Есть еще один миф, другая крайность. Это ориентировка на покровительство потусторонних сил. Сил, которые якобы обеспечат неуязвимость людей в любых ситуациях. Люди, которые исповедуют этот миф, верят в собственную недосягаемость для злых сил, якобы. Эти люди уверены в своей непогрешимости, безнаказанности, творя при этом темную волю. Вот эту позицию нельзя сравнивать с отношением, скажем, к настоящим святым, которые трудились на благо человечества многими столетиями, тысячелетиями. Вот у них святость есть результат воздержания, жертвенности, непривязанности к этому миру, к его материальным благам. Вот такие люди действительно находились и находятся под покровительством высших сил. Вот они своей любовью, не ненавистью к кому-то, а именно любовью, могли трансмутировать, преобразовывать свои низшие энергии в себе. А раз они их преобразовали, то они становятся недосягаемы для сил зла. То есть в сознании таких людей нет троянского коня, они от него избавились. Нет предателей в сознании таких людей. А самый страшный предатель у нас – это наш астрал. Пережиток лунного животного царства у нас. Теперь, как защищаться? Какая профилактика от возможного подселения? Тут главное понять его, то есть вовремя обнаружить попытки захватить человека, попытки подселения. Надо работать со своими негативными свойствами. Необходимо накапливать необходимые высокие знания, расширять свое сознание. А что такое расширение сознания? Расширение сознания – это не значит накупить книжек, самых что ни на есть духовных, обложиться ими, но при этом ничего в себе не делать, а создавать видимость некую, что якобы я интересуюсь. А силы света не обманешь. Расширение сознания – это когда человеку достаточно прочитать полстранички и согласно советам свыше применить это в своей жизни, изменить себя в лучшую сторону. Вот изменение себя в лучшую сторону, вот это и есть расширение сознания. Анализировать надо постоянно свое внутреннее хозяйство. Ни в коем случае не обижаться на критику со стороны разных людей. Они обычно критикуют, как правило, наши темные свойства, наши недостатки. Они помогают нам вырабатывать духовные качества. Люди, которые нас критикуют. Со стороны ведь всегда виднее. Надо стараться находиться в общении с духовно высокими людьми. Жертвой подселения может стать кто угодно. Но стремящийся к истинной духовности, а сейчас много разных лжедуховных направлений, а речь идет об истинной духовности, так вот стремящийся к истинной духовности, человек всячески пытающийся уничтожить себе эгоизм, вот такой быстро поймет это, начнет бороться с попытками влияния на него темных сил. А вот слабый быстро станет рабом себелюбия, ложного могущества, может быстро превратиться в зомби, в Маугли, в биоробота. Одно из самых лучших лекарств – это самоотверженность, жертвенность, служение высоким светлым целям и общему благу человечества. Это вот то, о чем, собственно, в наше время, это вот материал, который, по сути дела, научной разработки. То есть наука, ну какая наука? Энтузиасты, конечно, занимаются этими делами. Вот, значит, один энтузиаст решил использовать обычный кирляновский аппарат с усилителем, который делает его сверхчувствительным. И вот этот аппарат помог обнаружить в ауре человека как демонов, так и ангелов. Там фиксируются в ауре разные энергетические структуры, то есть те самые формы жизни, которые постоянно взаимодействуют с нашим физическим миром. В ауре можно увидеть очень много удивительного. Например, ученых интересует, за счет чего идет исцеление, скажем, молитвой, влиянием, скажем, каких-то гармоничных структур, влияние, допустим, пассов, разные другие методы, которые практикуются с древних времен. Так вот, исследования показали, что больной человек чаще всего имеет незащищенное, открытое энергополе, разрывы в своей ауре, через которые он теряет энергию в жизни. Фотосъемки показали, что рядом с аурой человека и внутри ауры имеется огромное количество каких-то энергетических структур. Некоторые из них очень эстетичные, похожи на снежинки, цветы, бабочки, там, божьи коровки, слоники и так далее. Много на снимках аур птиц. Это все, как ученые решили, позитивные структуры. Они их назвали условно ангелами. Ну, просто пока нет других терминов. Подобным образом определилось, что другие структуры имеют негативный характер. Даже внешний вид этих структур в ауре, когда их наблюдают исследователи, вызывает отторжение. То есть неприятно все это наблюдать. Они фиксируются на снимках в виде змей, иногда двуглавых, различных чудовищ, обрубков тел этих чудовищ, какие-то аморфные существа, вызывающие неприятные чувства. Ученых условно назвали демонами. Вот американский телескоп Хаббл, ну вы слышали о нем, да? Ну, который на орбите вращается. Он делает снимки там просто уникальные. Потому что атмосфера же не мешает. Вот эти 300-500 километров атмосферы, ее же она внизу осталась. Вот Хаббл, в частности, делает снимки летающих вокруг космических существ из разряженной материи. Они огромные по размерам, ученые назвали их ангелами. Так вот оказалось, что вот эти снимки, снимки этих ангелов из космоса, идентичны тем структурам, которые наблюдают ученые при кирляновской съемке в ауре людей. Правда, там десятки, сотни метров ангелы эти имеют в размерах, а здесь в тысячи раз меньше. Но поскольку все это голографично, а вы знаете, что такое голография, да? Вот, скажем, голографичный, скажем, снимок. Если взять даже кусочек этого снимочка, то по нему можно воссоздать полностью весь объем этого снимка. Когда человек молится, то есть входит в контакт с высшим миром, с высшими силами, то рядом с его аурой фиксируются удивительно гармоничные, красивые энергоструктуры. Молитвой демонов не привлечешь. Бесовское одержание подселения демонических сущностей в физическое поле человека – это совершенно реальные вещи, так установила наука сейчас. Внутри ауры, которую фотографируют сейчас, часто наблюдаются, фиксируются лица людей или каких-то демонических структур, а иногда просто видны рогатые головы, скажем. Представление о демонах как о рогатых сущностях нашло подтверждение – на вот этих, так сказать, снимках, которые делают ученые. Что именно демонические структуры появляются в разорванных энергополях ауры. Если у человека, например, плотное аурическое кольцо, то негативные структуры, как правило, в нем отсутствуют. Выяснилось, что молитвы создают вокруг человека плотный каркас положительной энергии, непробиваемый, неприемлемый для темных тварей. Почему? Ну, во-первых, они не могут пробить ее, да они и не стремятся в плотную ауру. Ведь там надо, необходимо иметь много энергии этим темным сущностям, чтобы пробить ее, эту ауру. А такие усилия они не любят. А вокруг зачем это стараться тут, понимаете, с плотной аурой бороться, когда вокруг полно дырявых аур, в которые можно легко внедриться. А когда человек не защищен, он становится свободным, проницаемым и удобным для демонического воздействия. Человек действительно может питаться энергией, которую дает, скажем, молитва, обращение к высшим силам. Потому что вся энергия жизни поступает именно свыше. По молитвам, по обращениям к силам света, в энергополе человека появляются удивительные гармоничные структуры, которые очень благотворно воздействуют на него. Тысячи исследований проведены, которые свидетельствуют вот в пользу сказанного. Что же это за ангелы? Естественно, возникает вопрос. Но ученые говорят, что это энергетические доноры. Когда ангелы появляются в поле человека, то свечение ауры человека усиливается, разрывы закрываются. Причем у одних людей эти вот позитивные структуры фиксируются в виде шаров, светящихся, в виде звездочек, скажем. И что характерно, то темная сила, наоборот, как бы высасывает энергию, тогда как светлые ее отдают. Ну и, конечно, у людей, которые этим не занимаются, этими научными исследованиями, возникает масса разных вопросов. Мол, наверное, вот все то, что вы там фотографируете, все, что вы там снимаете, фиксируете в аурах людей, это, мол, могут быть какие-то там выдумки, какие-то там, понимаете, продукты воображения и так далее, и так далее. Ученые говорят, мы, мол, вот годами работаем с людьми, которые вообще не имеют никакого понятия ни о каком там воображении, никаких мыслеформах. Таким образом, фиксируется тонкая материя, именно фиксируется прибором. Не столько психологический феномен, наработанный интеллектом, сколько энергетическая данность, энергетическая сущность, очень сильно влияющая на людей, обнаруживается здесь. В частности, вот в биофизических полях аур почти всех больных обязательно присутствуют демонические структуры. Самую страшную картину представляют поля людей проклятых. Там сплошные клубки змей. То есть человек обзавелся себе врагами, которые его проклинают. На снимках они фиксируются как кобры, как какие-то змеи. На снимке нередко видно, как кобра идет, пробивая энергополе человека сквозь его ауру. Вот в средние века, там вообще в прошлом, художники нередко рисовали, скажем, грешника, набитого внутри жабами, раками, змеями, прочими гадами. Оказалось, что это на самом деле так. Оказывается, все художники были ясновидцами. Они различают энергетические структуры, которые сейчас мы, говорит ученый, фиксируем кирляновской камерой. То, что считалось когда-то сказками, а для ясновидящих это была реальность, для всех остальных сказки, сейчас для ученых оказалось реальностью. А ученые особенно все это не воспринимали. Интересно, что на снимках иногда действительно виден рак. Ну, рак, кто такой рак? Ну, видели, да, есть морские раки, есть там речные раки, да? Так вот, такие раки фотографируются в аурических полях раковых больных. Вот, оказывается, откуда это вот, эту мерзкую эту болезнь называют раком. Ведь назвал же кто-то вот это дело, наверное, какой-то ясновидящий, да, подсказал. Не случайно же? И вот подобные объекты, которые фиксируют в аурах раковых больных, имеют сходство с материальными, обычными, ракообразными. И вот ученые сейчас очень интересный вывод, что снимки вот этих энергоструктур в ауре человека могут стать очень эффективным, дешевым методом самой ранней диагностики в онкологии. То есть рак еще себя не проявил, а он уже в ауре есть. Понимаете? И при том он находится в ауре, в определенном месте, в определенном секторе. А каждый сектор соответствует что? Определенной части организма, определенному органу соответствует. И вот если в этом секторе находится рак, допустим, в секторе печени, вот вы сфотографировали ауру, и вот видно, он уже тут, ожидает удобного момента, чтобы дальше пройти. Вы уже знаете, что вот у вас намечается рак печени, скажем. Или рак желудка, или еще что-нибудь. Такая фотография на Западе, вот такая диагностика, стоит всего доллара. Тогда как для обычных тестов нужны бешеные деньги, тысячи долларов. У детей, например, сильный испуг. Съемка показывает, что у них не просто разорванное, а деформированное энергополе. У ребенка в нормальном состоянии ровное свечение вокруг. У испуганных детей видны только фрагменты ауры, а иногда у таких детей вообще аура отсутствует. Очень часто с этими жуткими полями фиксируются темные объекты, похожие на кобр, на голову драконов. Вот такие химерические структуры в энергополях испуганных людей напоминают известных персонажей древних мифов и сказок. Тут напрашивается интересный вывод. Оказывается, страшные персонажи — это не нечто там выдуманное, а это, оказывается, реальные жители невидимого физическим зрением тонкого мира. Но ведь были же иногда люди, наделенные способностью видеть вот этих тварей. И вот свое-то видение они как раз выражали в сказках и рисунках. Так что это не высосано из грязного пальца там какими-то фантастами. Оказывается, они видели реальность тонкого мира. Таким образом, они передавали не плоды своей фантазии, а результаты своих визуальных наблюдений. А сейчас эта наука это фиксирует все. Так что скоро вот большой экранчик поставить на стену, там 2 на 2, да? И кирлянским аппаратиком можно будет видеть, где у тебя там какой демон живет. Или какой ангел помогает тебе. То есть скоро будем одержателей видеть на экране. Ну, конечно, у людей масса вопросов возникает. Очень неприятно все это для большинства. Потому что они живут с разными одержателями и со всякими деформациями в своей ауре. Поэтому, конечно, лучше это выдать за плоды фантазии. Но этих физических-то приборов галлюцинации не бывает. Он фиксирует то, что есть. Очень мощно деформирует ауру человека ругань, в особенности матершина. Слова матершина – это имена демонов или бесов. Если человек их произносит, он их призывает, и они тут же пытаются внедриться в его ауру. Как в его, так и в ауру того, кого он там ругал и поносил. Ну, это так вот написано в литературе, которая занимается вот этим вопросом. А сейчас, оказывается, кирляновская съемка подтвердила вот эту точку зрения. На тонком энергетическом уровне демонические структуры постоянно находятся рядом с нами, и притом в огромных количествах. Обычно они не могут причинить человеку вреда, но произнося матершину какую-нибудь, человек подпитывает энергией соответствующего демона, который носит это имя, а тот уж постарается внедриться в того, кто его позвал, как к нему, так и в того, куда мы этого беса послали. Демоны – существа исключительно вампирические, то есть они не могут жить без энергетической подпитки. И невежественные люди оказывают им большую услугу, ругаясь матом, например. Демоны любят вызывать в людях негативные, темные чувства, тоску, ныне, страх, ужас. А зачем это им надо? Оказывается, в этом случае человек начинает излучать энергию, а энергией этой как раз они и живут. Это очень хорошо видно на фотоснимках по разрывам ауры и по внедрению в нее негативных структур у таких людей, у которых в данный момент, когда их фотографировали, оказывались какие-то негативные чувства, там, скажем, тоска, уныние, страх там, и так далее. Излюбленный прием темной сущности, говорят ученые, это вызов в человеке влечения к алкоголю. Алкоголизм – это тоже подселение определенных темных тварей. Зеленые змеи из бутылки, которые изображают на плакатах карикатурах, это оказалось не абстрактное что-то, а действительно конкретный змей, его наблюдают там, у алкоголиков, фотографируется, проникающий в ауру и в человеческое тело, и сидящий там, и требующий алкоголя. Это некое вампирическое существо, питающееся энергией винных паров и отрицательными эмоциями алкомана. А иногда вместо ауры фотографируют ученые козла, отчасти подобного зеленому змею. Змей, так сказать, эдакий рогатый, на козла похожий. И вы знаете, как называется рогатый человек? Ну, как алкоголики иногда друг друга называют. Эй, ты козел, да, помните? Не случайно. Они действительно козлы. То есть не сами эти вот алкоголики, а вот те твари, которые, так сказать, там, похожи на козлов. Не полностью, конечно. Голова рогатая козлиная, а туловище змеиное. Вот такие вот разные сущности тонкого мира. И вот в ауре таких фиксируется как раз рогатое существо. Если вы произносите имя рогатого или какого-то другого беса, то он тут же выделяется из вот массы той нечисти, которая буквально кишит вокруг нас. На зов он является во всей красе. А что ему надо? Да ничего не надо. Получить человеческую жизненную энергию, и все. И самое страшное, что теряет ее не только матерящиеся, но и те люди, которые слышат матершину. Больше всех от ругани страдают дети. Поля их очень деформируются, и они очень уязвимы. Человек, произносящий матершину и разные черные слова, это источник вампиризма и потери энергии у массы людей, которые находятся вокруг матершинника. Такое ужасно наказывает тех, кому он близок, особенно наказывает своих детей. Наши дети пока еще связаны с энергополями родителей, и родитель для них источник энергии. А если мать и отец без конца упражняются в сквернословии, то поля их ауры населены демонами. Демоны кормятся этими детьми. Дети в качестве, так сказать, кормушек используются. Вот такие дети не могут нормально развиваться, у них нет внутреннего равновесия. Они постоянно испытывают тревогу, вспыльчиво, агрессивно и так далее. Вот снимок мальчика, отец которого постоянно ругается матом. В поле ауры у этого малыша нет вообще свечения ауры, а вместо этого кобры, змеи. А ребенок как будто мертвый. Нечистая сила высасывает из него всю жизненную энергию. Вот сейчас в России и на территории СНГ стали особенно материться. Больше, чем это было раньше. Раньше даже, помните, там штрафовали за матершину, можно 15 суток было сесть, да? Помните? Сейчас сатанисты завели там другой порядок. Теперь надо материться везде. И что сквернословие сейчас, мол, это особый шик. Якобы можете говорить все, что угодно, запретов никаких нет. Матершину сейчас делают модной. В результате мерзкие слова звучат и на улице, и в транспорте, в театрах, на эстраде, в кино, там, по телевидению. Пожилые люди еще как-то стесняются, а молодежь думает, что она делает это хорошо, когда говорит всякие мерзости. Так, ну ладно.